Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы о Священном Писании. Мы с вами разбираем первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Надеюсь, вы помните, что последний раз мы с вами остановились на 12 главе этого послания. Занимались мы тогда весьма интересным вопросом. Павел в этой главе продолжает обсуждать различные разделения в Коринфской церкви. В частности, разделения были вызваны тем, что одни коринфяне слишком гордо возносили себя и считали, что они обладают особыми дарами Святого Духа, вот экстатическими дарами пророчества и языкоговорения, и презирали тех людей, которые не обладали такими дарами. Ну, если не прямо презирали, то, во всяком случае, относились к ним как к людям недостаточно духовным, примитивным. Для того, чтобы устранить этот недостаток в Коринфской церкви, который, как и все прочие недостатки, был вызван недостатком любви, апостол Павел приступает к обсуждению вопроса о дарах Святого Духа. И закончили мы с вами 12 главой 11 стих, где Павел, перечислив многообразные дары Святого Духа, мудрость, знание, веру, исцеление, чудотворение, пророчество, и языкоговорение вместе с переводом этих языков, говорит, что все эти дары производит один и тот же Дух, Дух Святой, разделяя каждому христианину особо, как ему, то есть Духу, Богу угодно. Далее Павел продолжает эту мысль уже в несколько метафорическом плане. Он проводит аналогию между различными дарами и одним духом, который вызывает эти дары служения и действия, и телом. Вот человеческое тело одно, но членов в этом теле много, и каждый член обладает собственной функцией, и каждый член совершенно необходим для правильного функционирования, для существования, для жизни всего тела. Вот эта метафора церкви как тела, в данном случае тело Христово, тело, которое живет и управляется, формируется личностью Христа, присутствующей в церкви. Эта метафора человеческого сообщества как тела – древняя метафора. Она использовалась уже античными авторами для того, чтобы показать, что вот государство, в частности, вот древнегреческий полис, государство-город – это некое тело, общественное тело, где каждый гражданин является собой как бы член этого тела и нужен и необходим для всего общества. Ну и, кроме всего прочего, должен приносить пользу всему обществу. Так что Павел здесь не новичок в этой метафоре, но использует ее вот в специфической ситуации. Мы начинаем с вами читать с 12 главы 12 стих. Прочитаем 12-13 стихи. «Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Ну вот видите, как здесь интересная метафора. Мы крестились в одно тело. Ну, понятно, что речь идет о крещении во имя Господа Иисуса Христа. У нас сейчас крестит во имя Бога Отца и Сына и Святаго Духа, во имя Бога Троицы. В древности крестились во имя Господа Иисуса Христа. Креститься в чье-то имя означает поставить себя на служение того, во имя кого ты крестишься. Но здесь Павел это слово «крестились» употребляет еще и в прямом смысле. Ведь креститься по-гречески «ваптизо» или «баптизо» в ином произношении, отсюда «баптисма» – крещение, означает «погружаться», «погружаться в воду». И вот здесь он говорит: «все мы одним духом крестились в одно тело». То есть мы погрузились как бы в одно тело тело Христа. Христос как бы объемлет всех и в каждом существует. И все мы представляем теперь как бы одно тело Христово. Церковь есть тело Христово. Это одна из великолепных таких метафор апостола Павла. Хотя метафора — это метафора, но Павел считал это и реальностью, потому что все мы составляем мистически некое единство и друг с другом, и с Иисусом Христом. Единство, которое формируется в процессе нашей веры, крещения и причастия телу и крови Господа. Ну, далее переходим к 14 стиху. «Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где нюх?» Ну, здесь понятно, Павел просто рассуждает о том, что в теле существуют различные функции, каждый член исполняет свои функции, все необходимые. И гордость отдельных христиан в Коринфе, которые считали, что вот их функция особая, совершенно вот возвышенная, духовная, они не должны забывать, что и люди с другими функциональными достоинствами и свойствами, идущими от Духа Святого, принадлежат к тому же самому телу Христову, к какому принадлежат и эти гордецы. Это не надо забывать. Вообще говоря, слово «тело», которое здесь и в других местах у апостола Павла столь широко используется, это слово совершенно особенное для Библии, особенно для греческой Библии, вот Нового Завета. Напомню вам, что слово «тело» по-гречески это будет «сома». Разберемся сначала с нашим славянским и русским «тело». Когда-то в древности, в древнем славянском языке слово «тело» звучало, по-видимому, в некоторых диалектах, а может быть и вообще во всем языке, как «цело». Даже до сих пор, скажем, в белорусском языке слово «тело» произносится и пишется «цело». То есть «целый», «телый». «Т» и «ц» – это были звуки, чередующиеся, заменяющие один звук другой на протяжении истории языка. Так что слово «тело» говорит нам о некой целостности. То же самое во всех почти европейских древних языках, в частности, в греческом языке. Вот слово «сома», то, что у нас переводится «тело», да, имеет корень «со», отсюда прилагательное «сос», что означает «целый», так что «сома» – это то же самое, что «цело», «целое». Вообще все предметы, все объекты нашего наблюдения и действия разделяются на «целые» и нецелые. Целым мы называем такой предмет, который невозможно разделить. Он всегда целый. Если мы его делим, то уже от предмета не останется его прошлой функциональности. Ну, скажем, вот передо мной сейчас микрофон. Если я его разрублю пополам, то уже не получится два микрофона, получится два куска сломанного микрофона. Также вот и тело человеческое. Если я человек разрежу, простите, пополам, а такое было в древности, увы, помните, перепиливали пилами, то мы не получим двух людей, получится просто два несчастных обрубка. Вот такие предметы называются телами или целыми. Но вот представьте, вы высыпали перед собой кучу песка. Вот эту кучу песка вы спокойно можете разделить пополам и получить две кучи песка. Это уже не будет тело, это будет куча. А теперь вдумайтесь, почему тело становится целым, и почему куча не становится целым, а остается кучей? Да потому что тело состоит из разных членов. Вот передо мной стол, скажем, вот здесь столешница, вот четыре ножки, вот ящики. Ни одна из этих частей стола, ни один из этих членов целого не может заменить другой. У каждого своя функция. Отрублю одну ножку, стол будет заваливаться на бок. Сниму столешницу, вообще стола никакого не будет. Выдвину ящики, они тоже не могут заменить ни столешницу, ни ножки. Целым предмет пребывает тогда, когда у него каждый член исполняет только ему присущую и незаменимую функцию. Вот так же и в человеке, так же и в церкви. Каждый человек в церкви, каждый христианин является собою член единого тела церкви, тела Христова, и он незаменим, и его нельзя заменить другим, что-то при этом потеряется, потому что Дух Святой разделяет дары и функции каждому особо, как ему угодно, и все эти дары необходимы, так Бог решил, необходимы для церковной целостности, для церкви, как тело Христова. А вот куча песка перед вами, разделите ее пополам, две кучи. Да почему? Да потому что там каждая песчинка не обладает ей присущей функцией. Они все похожи друг на друга до неразличимости. Их вот там миллион этих песчинок, и все они одинаковые. Вот они заменимы. Я могу поменять одну песчинку на другую без всякого вреда для всей куча. А вот в теле ухо глазом я не могу заменить, уже тело разрушится при этом. Вот в том и отличие. В куче все функции одинаковы и взаимозаменимы, в теле все функции различны и незаменимы. Нет людей, похожих на других, абсолютно похожих. Есть подобные, но абсолютно тождественных нет по своей функциональности. Вот это же ведь очень глубокая мысль апостола Павла о том, что все члены тела церкви различны и все одинаково ценны, потому что незаменимы. Вот поэтому он здесь и приводит примеры с рукой, с ногой, с глазом, с носом, с ухом. Все это ясно, все это как детям буквально апостол Павел здесь разъясняет. Но ведь для нас это имеет тоже очень большое значение. Как часто у нас в церкви всех призывают быть одинаковыми, одинаковыми. Прямо вот готовы надеть там чуть ли не милицейскую или военную униформу на всех или какие-то там одну и ту же форму. Нет. Вот именно униформированность всех и создает не тело, а кучу, в которой то и происходит разделение. Разделений в церкви не было бы, если бы все сознавали свою особенность, свое отличие, свою неповторимость, признавали особенность и неповторимость другого ближнего рядом с собою и в любви соединялись бы со всеми окружающими ближними и неповторимыми людьми. Вот читаем дальше. 18 стих. «Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: „Ты мне не надобна“, или также голова ногам: „Вы мне не нужны“. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение, и неблагообразные наши члены более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». ну, вы видите. Апостол Павел очень просто здесь рассуждает, и каждому понятно, здесь не требуется никаких особых пояснений, и даже позволяет себе такие вот шутки неблагообразные некоторые члены. Мы закрываем тщательно, печемся о них, а вот, скажем, лицо, наше благообразие выдающее, мы его не закрываем, мы открытым лицом ходим. Это, конечно, шутка. Вот 26 стих. «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены». То есть все тело фактически, да? «Славится ли один член, с ним радуются все члены». Ну, слово «славится» не очень понятно. Речь идет так. Если славят, если хвалят один член или одного члена церкви, да, то с ним радуются все члены. То есть все, что происходит с каждым конкретным христианином церковным, немедленно отражается на всем церковном теле. Мы это часто не сознаем, но мы должны это и осознать, и прочувствовать, что нет ничего, что бесследно проходило бы для всех из того, что случается с отдельным человеком. Все мое общее, так же, как общее состояние сказывается на мне. Если я заболел в физическом или в нравственном смысле, то болеет вся церковь. Так же, как у нас, если у меня болит голова, то мне всему плохо. Если у меня слепнут глаза, то все мое тело пребывает во тьме, да, не знает, куда двигаться. Точно так же и в церкви, как в теле Христовом. Вот здесь у апостола Павла как бы две основные мысли сравнения. У тела различные члены, значит, у церкви все христиане должны быть различными и незаменимыми. Никакой униформы, все должны быть разными, исполнять разные функции, которые им особо раздает Бог Духом Святым. И вторая мысль – члены нужны друг другу, потому нет никаких презираемых, наоборот, о слабейших прилагается наибольшее попечение, как говорит апостол Павел. Вот поэтому все дары Святого Духа должны действовать сообща, действовать вместе. И вот с 28 по 30 стих Павел говорит о различных функциях, о том, как проявляют себя различные дары в церкви. Итак, вы – тело Христово, а порознь – члены, и иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ну, мы видим, что до этого Павел перечислил дары святых, Святого Духа, там мудрость, знание, чудотворение, исцеление. Здесь он как бы повторяет, но говорит уже не о дарах, а о функциях, о служениях, которые вызываются этими дарами. Располагает эти служения в известном порядке, выше, ну, как в любом теле есть все-таки некая иерархия функций. Скажем, если человек лишается головы, то уже человека не существует, или, скажем, человек без сердца – это тоже не человек. Также и здесь. Все-таки какая-то иерархия существует. Вот апостолы выше всех, да? Апостольство как дар Святого Духа, посланничество, уполномоченность самого Господа. А затем пророки. Пророки очень важны в церкви. Это люди, которые указывают церкви на и отдельным членам церкви на недостатки, их обличают, исправляют, указывают верный путь к исправлению. Учители толкуют вероучение, толкуют священное писание, учат и догматическим каким-то вероучительным истинам, и нравственным истинам. Затем силы. Что это за силы? Ну, имеются в виду, конечно, конечно, такая внутренняя сила, даруемая Духом Святым, которая сила убеждения, скажем, или сила, как бы ток, исходящий из человека, который позволяет производить чудеса под чудотворениями. Апостол Павел, напомню, понимает всегда психические исцеления, скажем, вот лунатика, там, помните, исцеляет Господь Иисус Христос, или какого-то бесноватого, там, одержимого, шизофреника, там, параноика. Вот, вот психические исцеления иногда называются чудотворениями или силами. Затем дары исцелений. Ну, имеется в виду те люди, которые способны к соматическому врачевству. Вот исцеление – это вот исцеление чисто телесного характера. Вспоможение, то есть благотворительности. Ведь далеко не каждый человек способен благотворить. Да, это хорошо, если он способен, но, не, но ведь есть же особо щедрые люди, которые расстаются со своими материальными благами не просто с легкостью, но с большой радостью. Это уже дается от Духа Святого. Не надо завидовать таким людям. У вас есть свои дары. Оставьте этот дар им. И, конечно, надо стремиться к тому, чтобы получить все хорошие дары, но, с другой стороны, и не скорбеть, если слишком, если у тебя того или иного дара нет. Затем управление, то есть администрация церковной. Ну, мы знаем, что церковь представляет собой некую структуру. Во времена апостола Павла эта структура была проста и, так сказать, ну, еще не слишком рафинирована, как сейчас, но все же уже была. Вот в других местах Павел перечисляет, вот там есть трудящиеся, есть учащие, есть там утешающие и так далее. Вот здесь тоже он говорит о управлении. Далеко не каждый склонен к администрированию. Есть люди, которые делают это с радостью и с большим успехом. Это дар от Бога. А может быть, это и природный дар, который просто в христианстве от Бога усиливается, от Духа Святого. А есть люди, которые абсолютно не способны к управлению, там, быть каким-нибудь бригадиром или там директором или ректором, или что, для него это просто и не нужно, и Богу это не нужно, если такого дара нет у человека. Затем вот разные языки. Ну, напомню, что здесь неправильный перевод, не разные языки, как бы там какой-нибудь китайский, английский, русский, а имеется в виду нечто вроде языков, если буквально переводить с греческого языка. То есть имеется в виду глоссолалия, вот то, что в других местах у апостола называется ангельский язык, то есть некое звукоизвержение такого нечленораздельного характера, который еще надо перевести, донести до разума человеческого. А это уже делают переводчики, вот эти истолкователи, как здесь сказано в конце 30 стиха. Вот столько разных даров, столько разных функций, все они, разные дары, должны действовать на пользу церкви, что у Павла иногда называется домостроительство. Вот домостроительство – это или назидание, буквально созидание, конечно, созидание церкви, польза церкви, совершенствование ее, каждого в отдельности и всех вместе. В 31 стихе Павел завершает это перечисление святых даров следующим пассажем. «Ревнуйте о дарах больших», то есть стремите к тому, чтобы ваш дар увеличивался, был еще больше. «Но я покажу вам путь еще превосходнейший». Итак, Павел сверхоценке тех или иных даров противопоставил полноту даров. Важно не выпячивать тот или иной дар, а стремиться к тому, чтобы церковь обладала полнотой даров Святого Духа, и положительно оценивать стремление к большим дарам. Но каждый дар все-таки... И что значит больший дар? И что значит меньший дар? Далее Павел дает масштаб, меру этих больших даров. И этой мерой больших даров является любовь, о которой Павел будет так прекрасно рассуждать в 13 главе первого послания к Коринфянам. Но эта глава настолько прекрасна и так интересна, что мы ее будем читать с вами в следующий раз. Поэтому сегодня мы завершим наше рассуждение о святых дарах, раздаваемых в Церкви Святым Духом, рассуждение, которое содержится в 12 главе первого послания к Коринфянам. А сейчас я попрощаюсь с вами, желаю вам всяческой благодати Святого Духа и умножения тех даров, которыми вы обладаете. Хранит вас Господь. До свидания.